Добрый день, уважаемые братья и сестры! В эфире радиопередача «Свет Христов» – программа о просветительских проектах Екатеринбургской митрополии. У микрофона Виктория Кауган. Сегодня у нас в гостях Василий Николаевич Стародумов, мастер художественной резьбы по дереву. Здравствуйте!
Добрый день! Здравствуйте, уважаемые радиослушатели!
Я знаю, что у вас состоялась замечательная выставка ваших работ в рамках православной выставки-ярмарки летом 2022 года. Расскажите о своем творчестве и немножко ваш рассказ о себе.
Ну, о творчестве говорить всегда очень сложно, потому что Творец у нас один, у нас же православный канал, поэтому я буду говорить для людей, которые понимают мир и воспринимают его в парадигме православия, христианства. Творец один, как я уже сказал, творит он, а мы можем быть только его инструментами, или по-другому можно сказать, соработниками. И выбор делаем мы сами. Вот в этом, в принципе, мы отличаемся от всех остальных живых существ, что мы делаем выбор. Духовно-нравственный. Ну, в данном случае мы говорим о выборе работы в художественной резьбе по дереву. Ну, вот если конкретно про меня говорить. Конечно, это непростое дело. Врать я не буду и кокетничать не буду. Достаточно сложно отдавать этому уже практически все свое время. Ну, одним словом, жизнь. И для того, чтобы пришел результат, явно выраженный, и который бы имел отклик у зрителя, собственно, для кого это все и делается, а делается все во славу Бога и на благо человека, для этого, конечно, нужно потрудиться и нужно дать очень много силы и энергии, и, конечно же, терпения. А самое главное, нужно пытаться жить в русле православной религии, иначе ничего не получится. Поэтому творчество, конечно, это слово, которое люди привыкли употреблять по отношению к людям, которые занимаются живописью, балетом, музыкой, ну и так далее, всеми видами искусства. Но творчество это не только в том, чтобы писать картины и стихи. Творчество проявляется и в том, чтобы создать семью, родить детей, воспитать их, вывести в люди, как говорится в народе, дать образование, женить и снова нянчить внуков, снова поднимать и так далее. Это тоже творческий процесс. Может быть, он даже самый главный. Я не знаю, это не мне судить. Таким образом, если подвести итог всему, что я сказал, то творчество – это добровольное решение человека участвовать в сотворчестве Бога. А он творит всегда, каждое мгновение. Мы это видим, каждый день он по-новому. Хотя вроде и небо одно и то же, но облака другие, да, там ветер другой и так далее. Это творение происходит каждое мгновение. Так вот, ты можешь быть либо в этом русле сотворчества с Богом, либо нет. Выбор за тобой. Я, конечно, туманно сейчас выражаю, потому что это очень сложный такой вопрос, непростой. Интервью наше происходит сейчас уже в конце рабочего дня, поэтому простите за косноязычие. Но вот что-то в этом направлении, я бы сказал, о творчестве.
А что же такое творчество?
Ну, знаете, это вот вопрос один из самых сложнейших, и люди очень часто и легко обращаются с этим словом. Как я уже сказал, Творец один. Творческий процесс – это процесс божественный. Предназначение человека и одна из его главных задач и обязанность, как я бы так сказал, это принять решение. Он будет соработником Бога, то есть он будет участвовать в сотворчестве божественном или не будет. Поэтому, когда он принимает решение, он как бы берет на себя обязанность выполнять эту работу как послушание. То есть творчество как послушание. Это, вот даже мне сложно сейчас высказать это, но я думаю, что это действительно как послушание, но добровольное. Это очень важно. Потому что в любой момент ты можешь отказаться, и в любой момент можешь вернуться, но вернуться уже будет сложно. Это как вот человек встает на путь воцерковления, кто уже достаточно долго бывает в храме и участвует в жизни церкви, участвуя, принимая таинства, значит, участвуя в этих таинствах, он понимает со временем, что воцерковление, путь воцерковления, он до конца, и будет известно только как на страшном суде, воцерковился человек или нет, воцерковлен или нет. Так вот и творчество так же. Вот ты идешь, и ты еще до конца не понимаешь, кроме одного, что ты обязан идти. А если ты свернешь с этого пути, то ты уже ни в каком творческом процессе не участвуешь, и есть огромная опасность стать как раз противником этого процесса. Но это я не хочу об этом говорить, потому что это уже это не наше.
А расскажите о своих работах.
Ну, на этой выставке представлена часть работ, не вся коллекция, которая вот сейчас, слава богу, наработана. А что касается конкретно, если вот имеется в виду те работы, которые представлены здесь на выставке в рамках «Царских дней», фактически иллюстрации Евангелия. Вот здесь можно посмотреть основные праздники. Не все, конечно, я выбрал вот сначала Рождество и заканчивающийся вот этот цикл, это праздник Вознесения Господня. Вознесение как бы заканчивается такой большой круг православных праздников от Рождества Христова до Вознесения Господа Иисуса Христа. В середине этой серии работ, вот этих из пяти работ, это образ Пресвятой Троицы, знаменитый образ. Это тоже такое панно, общеизвестную тему. Ну, попытка показать ее в пластическом варианте, вот если можно так. Там также представлены еще две работы, вот там подальше. Это «Несение креста» и «Моление о чаше». Вообще-то это одни из самых ключевых таких моментов для человека, я думаю, потому что принять добровольно чашу и испить ее до дна, это нужно иметь огромное мужество, терпение, знание, опять же приложить труд и все, что этому сопутствует, перенести страдания. И тем не менее принять ее добровольно. И как Господь говорит, да будет воля твоя, Отец, а не моя, так и человек в идеале, конечно, должен положиться на волю Господа. А в этой работе там мне очень интересно были тоже...
Какой конкретной работе?
Я говорю сейчас о «Молении о чаше». Там меня один вопрос очень интересовал много лет. Вот почему апостолы спят? Господь их, по-моему, дважды упрекает в Евангелии, что не спите, видите, как мне тяжело. А ведь это был такой очень мощный кульминационный момент Страстной Седмицы, становление Таинства Евхаристии. Господь молится в Гефсиманском саду. Ну, все это знают, я повторяться не буду. Меня интересовали, почему апостолы спят. Вот этот вопрос интересовал. Ведь они же сильнейшие люди были. Вот они, в принципе, если представить, они осязали Бога, они с Ним 3 года несли социальное служение, помогали ему нести социальное служение, общались с ним. То есть, представляете, какая у них духовная сила была, мощнейшая. И тем не менее не спят. У нас вот, в принципе, солдат на посту, обычный мальчишка, там, 18-20 лет, он 2 часа же может не поспать, в принципе. Может не поспать, и не спит, и несет коронную службу. А тут они засыпают. И вот я думал, ну как так, вот такие сильные люди спят. И когда я эту работу делал, мне пришла такая мысль. Она может быть и спорная, но вот я как-то так вот пришел к этому. Ответ я нашел в том, что моление, или точнее сказать, молитвенное общение с Богом, это настолько интимная вещь, настолько она камерная и не принимающая никаких свидетелей. Поэтому апостолы и спят. Поэтому Господь попускает им вот это искушение сна, и они в этот тяжелый момент засыпают. Наверное, только для того, чтобы Господь Иисус Христос остался один со своей молитвой, со своим обращением к Богу Отцу. А вот следующая работа «Несение креста» мне тоже очень так интересовал такой момент. Вот смотрите, получается такая вещь. Господа ведут уже на распятие, на Голгофу. Он несет свой крест, изнемогая, уже практически падая, теряя все силы, все возможности его нести. И вдруг солдаты римские, значит, выхватывают первого попавшегося человека из толпы. И, значит, он начинает нести также крест, помогать Господу нести крест. Я думал, вот смотрите, какая интересная вещь. Этот человек вообще шел с поля, насколько я помню. Я могу сейчас немножко что-то путать, прошу прощения, но, по-моему, шел с поля. Ему, в принципе, было как бы, он вдалеке был, он был вне этих событий. И, тем не менее, именно ему была оказана эта громадная честь и ответственность на него возложена помочь нести крест Господень. Я пришел к выводу, что если ты стоишь на правильном пути, но в данном случае, если мы на православном канале, можно сказать, что стоишь на пути воцерковления, выполняешь все предназначенное тебе Богом вот по факту твоего рождения, по факту твоего создания, то самые трудные, самые тяжелые минуты твоей жизни, когда уже, казалось бы, все, уже невозможно дальше двигаться, всегда найдется человек, Господь тебе пошлет человека, который тебе поможет. Или ситуация так будет им устроена, что ты поднимешься и снова понесешь свой крест. Главное его нести и при этом, ну, по мере сил не роптать, конечно. Вот это вот эти работы и еще эту часть, конечно.
Как вы уже упомянули, творить сложно. А вот как вы думаете, творчество может быть несением креста?
Конечно. Это несение креста, это же мы как бы обозначаем вообще вот послушание, если можно сказать, предназначение человека. Но я сейчас говорю только о добром, о хорошем начале. Сразу хочу поставить вот эти рамки, границы. Конечно, но, как я уже сказал, творчество – это понятие очень такое относительное для человека. И православный человек прекрасно понимает, что творит Господь. А вот несение креста – это стать соработником, вернее, принять решение стать соработником Бога. То есть включиться в сотворчество. Божественное сотворчество, стать вот этим помощником, инструментом, если хотите, в руках Господа. И, естественно, это можно рассматривать как несение креста. Потому что, например, если мастер выполняет какую-то художественную работу, а послушник каждое утро зажигает лампадки, выполняя тоже определенный труд, то по большому счету никакой разницы в этом нет. У каждого свой крест, и каждый его несет. Послушник зажигает лампадки и свечи, мастер, значит, изготавливает иконостас, мама ведет ребенка в детский сад, естественно, заботится о нем и так далее, и так далее. Отец содержит семью, это все несение креста, это очень широкое понятие. Но оно индивидуально в то же время. И говоря о творчестве, в том русле, о котором я говорил, можно сказать такую вещь. Часто люди, особенно светские художники, мирские, они говорят, вот я там нарисовал, я создал, и вот там новое, что-то. Конечно, есть индивидуальность, это безусловно. Господь дает каждому свой почерк, каждому свое видение, но все-таки на определенных базах. И мы родились не в безвоздушном пространстве, до нас жили люди и еще какие люди, нам до них еще расти и расти. И вот если говорить о моей профессии, то у нас в России в 15 веке в Троице Сергия Лавре жил, обитал и работал монах Амвросий. Его зовут. Это первый мастер, имя которого дошло у нас, православный мастер. Первый православный мастер, который остался, я думаю, в веках, потому что он был не только резчик по дереву, но еще и ювелир, занимался металлом. Одним словом, его имя, в общем-то, осталось на века. В специальной профессиональной литературе, и особенно православной, он есть. Об этом, к сожалению, мало знают, но я, пользуясь случаем, вот еще раз напомню людям, о том, что есть такой мастер, и его работы хранятся до сих пор в Лавре, в Троице Сергия в Лавре, в Сергиевом Посаде. Техника, вот, которую я использую, она практически повторяет его технику. Я сразу скажу, что я не узнал об этом чуть позже. Так, видимо, сложилось, что вот Господь так устроил, что именно эта техника мне интересна, именно этот способ изображения, он и стал проявляться. И вот когда я увидел работы Амвросия, я просто был, честно говоря, даже так, ну, приятно, очень, очень приятно удивлен, потому что я понял, что, ну, слава Богу, я не такой уникальный. Допустим, он взял это все с Древней Византии, потому что я стал этот вопрос изучать глубже и нашел рельефы, горельефы византийские, именно византийские, где вот эта техника использовалась. Таким образом, вот у нас происходит и передача как бы эстафетной палочки по поколениям. Это очень важно. И хотелось бы, чтобы, конечно, это все дальше развивалось, двигалось, но мир сейчас сложный, суровый, но мы будем оптимистами, даст Бог, Господь еще нам даст не одного мастера молодого, который подхватит нашу эту палочку эстафетную и понесет дальше.
Сколько лет вы в таком творчестве именно?
Я 35-й год работаю, в принципе, профессии, вот уже, ну, мне достаточно уже лет, взрослый человек, мне 61 год, но вот 35-й год я работаю, я не сразу пришел к этому, но вот будет 35 лет на будущий год.
Сколько нужно времени, чтобы создать вот такую картину, икону из дерева?
Лучше называть их панно.
Панно.
Да, потому что это не совсем картина, и это не икона, конечно.
Когда приходишь на выставку, сразу вопрос, а как это правильно назвать?
Это панно, художественное резное панно на заданную тему, скажем так. В данном случае, это, я как уже сказал вначале, это попытка иллюстрации евангельских текстов, показ евангельских событий вот с помощью традиционных видов резьбы по дереву. Она разная, но я не буду сейчас углубляться, но вот в этих работах все техники, все виды резьбы, они применены. Поэтому такая сложная получается техническая составляющая изделия. Ну, а сюжет сам по себе сложен и безграничен. Евангелие – это истина, и понятно, что здесь нет просто границ, нет предел совершенства. А выполняется по времени она по-разному. Дело в том, что некоторые работы выполняются достаточно быстро, в зависимости от поставленной задачи, от композиции. от многофигурности или малофигурности. Ну, в среднем вот все это спрашивают, я даже не могу конкретно сказать, но я говорю условно, от месяца до 3-4 до полугода. В зависимости, какая стоит задача.
Как вы можете охарактеризовать данную выставку?
Ну, вы знаете, каждая выставка для художника, ну, в широком смысле слова, для мастера, для меня конкретно, это ведь не способ там как-то выделиться, показаться и прочее. Нет. Во-первых, это закономерное завершение алгоритма работы в художественном направлении. То есть, если начинает мастер работать с идеей, с темы, разработка композиции, значит, создание образа, попытка создания образов и так далее, в итоге-то для кого он все это сделал? Он же сделал для людей. И, естественно, выставка является вот этой финальной точкой, когда люди приходят, смотрят и что-то внимают. Это вот чисто технологический такой процесс. Это нормальное, естественное явление. Иначе нарушается порядок вещей. То есть получается, мастер работал, он все в чулан сложил. И положил, и значит, сам на это все смотрит. Это неправильно, это для людей делается.
То есть выставка носит просветительский характер.
Вот это следующее. И когда выставка удается, когда удаются работы, когда все складывается по промыслу Божьему, тогда уже проявляется вопрос о просветительской деятельности. Потому что если брать вот конкретно вот эти работы, это еще одно из напоминаний, ну, миллионов, там, биллионов напоминаний об истине, об Евангелии. И люди, которые, может быть, не так часто к нему обращаются или вообще далеки от этого, посмотрев на эти работы, еще раз помнят об истине, о вечности, задумаются. У кого-то, может быть, это быстро пройдет, а у кого-то, может быть, и останется. Таким образом, вот именно просветительская деятельность, когда человек зацепляется, ты начинаешь с ним, у него возникает вопрос, ты ему объяснять начинаешь сюжет, то получается момент вот как раз и просветительский, обучающий, я бы даже сказал, в какой-то мере.
И в завершение нашего доброго интервью, ваши пожелания всем православным людям и людям вообще на планете Земля. Вот что хотите сказать доброго, радостного?
Чтобы мы все попали в Царствие Небесное. Этого достаточно. Больше ничего не желаю. Но для этого надо потрудиться.
В завершении передачи прозвучит архипастырское благословение от митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения.
Господи, благослови, пожалуйста, эту программу, которая расскажет о самых сокровенных и самых дорогих для нас событиях из жизни больших и маленьких приходов нашей епархии, нашей митрополии, нашей Русской Православной Церкви. Слушайте с любовью и подражайте этим людям, которые трудятся на приходах.
В эфире прозвучала радиопередача «Свет Христов». До новых встреч на волнах православного радио «Воскресенье».